сделано. Наползал вечер, постепенно, как свойственно вечерам. В выцветающих лиловых сумерках, с последним смелым алым мазком солнца на изнанке облаков западного горизонта, Мэтью взял фонарь и вышел. Хотя он шел медленно и небрежно, у него была иная цель, помимо разглядывания вида умирающего города на закате. За ужином он спросил у миссис Нетлис, где живет Ганнибал Грин, и был информирован об этом короткой неодобрительной фразой. На улице Трудолюбия стоял небольшой выбеленный дом, очень близко к перекрестку и к источнику. К счастью, это было куда ближе лагеря Иерусалима, освещенного огнем, от которого доносились то громогласные, то визгливые ламентации, предназначенные для отпугивания демонов ночи. Справа от дома Грина виднелся ухоженный цветочный сад, указывая, что либо великан-тюремщик имеет разнообразные интересы, либо что он благословен женой, обладающей, да, это так, умением обращаться с зеленью. Ставни были приоткрыты всего на несколько дюймов. Изнутри пробивался желтый свет лампы. Мэтью обратил внимание, что ставни всех еще обитаемых домов закрыты. В такой теплый вечер исключительно для того, чтобы защититься от вторжения демонов, которых сейчас разгонял преподобный Иерусалим. Улицы были пустынны, если не считать нескольких бродячих собак, да иногда человека, быстро перебегавшего откуда-то куда-то. Мэтью также не мог не заметить тревожащее число фургонов, набитых мебелью, домашней утварью, корзинами и прочим, готовых отбыть на рассвете. Интересно, сколько сейчас семейств лежат на голом полу, коротая бессонную ночь до восхода? Мэтью стоял посредине улицы Трудолюбия и глядел от дома Грина в сторону особняка Бидуэлла, рассматривая окна, видные в этом ракурсе. Рассмотрев то, что хотел увидеть, он направился обратно. Когда он пришел, Уинстон и Бидуэлл сидели в гостиной. Первый читал цифры из гроссбуха, а второй сидел, обмякший, с посеревшим лицом, в кресле, закрыв глаза, и рядом с ним на полу стояла пустая бутылка. Мэтью подошел спросить, как Бидуэлл себя чувствует, но Уинстон поднял руку, предупреждая вопрос, и Мэтью, по выражению его лица, понял, что хозяин Фаунтройла не будет рад проснуться под чужими взглядами. Мэтью вышел и тихо поднялся по лестнице. У себя в комнате он обнаружил на комоде пакет, обернутый белой вощеной бумагой. Развернув его, он увидел каравай плотного черного хлеба, кусок вяленой говядины размером с кулак, дюжину ломтей слонины и 4 колбасы. Он также увидел, что на кровати у него лежат 3 свечи, пакет спичек, заткнутая пробкой бутылка с водой и, подумать только, моток кетгутовой лески с небольшим свинцовым грузиком и уже привязанным крючком, острый конец которого был закрыт кусочком пробки. Миссис Нетлс сделала все, что в ее силах, а палку для удилища предстояло найти ему. Позже вечером пришел доктор Шилдс дать магистрату 3-ю дозу. Мэтью остался у себя, лежа в кровати и глядя в потолок. Где-то через час раздался буйный голос пьяного Бидуэлла, потом его шаги вверх по лестнице и шаги человека, нет, двух, помогавших ему подняться. Мэтью услышал, как произносится в качестве ругательства имя Рэйчел, а также имя Божие поминается в суе. Голос Бидуэлла постепенно затихал и, наконец, смолк. Дом беспокойно засыпал накануне казни. Мэтью ждал. Когда уже долго не было слышно никаких звуков, и внутренние часы подсказали, что полночь миновала, Мэтью тяжело вздохнул, выдохнул и встал. Ему было страшно, но он был готов. Он зажег спичку, засветил фонарь и поставил его на комод. Потом намылился и побрился. Про себя он отметил, что следующая такая возможность представится лишь через несколько недель. Он воспользовался ночным горшком, а потом вымыл руки, надел пару чистых чулок, песочного цвета бриджи и чистую белую рубашку. Разорвал другую пару чулок и засунул их в носки сапог. Всунул ноги в сапоги и туго натянул голенище на икры. В мешок, ставший тяжелым от еды и прочих предметов, он сунул кусок мыла и смену одежды. Письмо с объяснением он положил на видное место, на кровать. Потом закинул лямку мешка на плечо, взял фонарь и тихо открыл дверь. Панический страх ударил в сердце. «Еще можно передумать», — мелькнула мысль. «Сделать два шага назад, закрыть дверь и... забыть?» «Нет». Мэтью вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Он зашел к магистрату и зажег фонарь с двумя свечами, которые ранее принес сюда снизу. Открыв ставни, он поставил фонарь на подоконник. Магистрат издал неразборчивый звук. Не стон, просто какая-то фраза в приснившемся зале суда. Мэтью постоял возле кровати, глядя на лицо Вудварда и видя не магистрата, но того человека, который приехал в приют и вывел Мэтью в такую жизнь, какая ему и присниться не могла. Он чуть не коснулся плеча Вудварда жестом нежности, но сдержался. Вудвард дышал хорошо, хотя несколько хрипло, слегка приоткрыв рот. Мэтью мысленно произнес быструю молитву, прося Бога защитить здоровье и счастье этого доброго человека. И больше медлить не было времени. В кабинете Бидуэлла опять скрипнула эта проклятая половица, и Мэтью чуть не выскочил из украденных сапог. Он снял карту с гвоздя, аккуратно вынул из рамы, сложил и сунул в мешок. Внизу, после мучительно медленного спуска, стараясь избежать предательских тресков и скрипов, от которых Бидуэлл мог бы, шатаясь, вывалиться в коридор,